Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. С вами генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» и ведущий программы «Без дураков» на «Эхе» Сергей Корзун. И мой сегодняшний гость... Человек, который выполняет все санитарные предписания, не курит, не употребляет алкогольных напитков, не пьет грузинских вин и боржоми. И потому он главный государственный санитарный врач России. Геннадий Онищенко. Геннадий Григорьевич, добрый вечер.
Доброй ночи.
Ну, не ночь еще совсем, или для вас ночь? Рано встаете?
22 часа. Почему я еще на работе в это время? Ну... Тем не менее, по общепринятым понятиям, это уже...
В чем наврал в представление?
Как?
В чем наврал я в представление вашем?
Нет, алогизм есть некоторый. Не пьет алкоголя, а потом выделяется еще одна номинация, которая тоже является алкоголем.
Ну, в общем, понятно, что журналисты привыкли так тонко намекать на толстые обстоятельства. И об этом тоже понятно, что будет разговор в том числе. А вообще вредных привычек никаких нет? Вот вас все знают и все рекомендуют еще со студенчества практически как человека абсолютно работоспособного, рано встающего, незамеченного ни в каких вот вредных привычках абсолютно.
Ну... Так даже не интересно. Скорее всего, наверное, это так. Вот если говорить о общеизвестных пьет, курит, то да, это так и есть.
То есть алкоголь вообще никакой не употребляете?
Нет.
То есть ни пиво, ни красное вино, там, ни коньяк, который рекомендуют сердечникам даже.
Ну, вообще никакой, да. И бытовую химию не употребляю, парфюмерно-косметические изделия.
Или снаружи тоже не употребляю.
Энергетические напитки, ну ничего. Бывает же такое.
А как же роль главного санитарного врача? Попробовать, а на себе опыт поставить? Вы же врач. Те же энергетики или пиво. Понять, какой эффект они производят на организм.
Нет, ну для этого у нас есть... Не такие вычурные, а очень утвержденные, совершенно сертифицированные тесты, которые определяют и качество, и безопасность этой так называемой пищевой продукции. Так что это не является препятствием.
Геннадий Онищенко, главный государственный санитарный врач в России и руководитель федеральной службы Роспотребнадзор, сокращенно. Полностью, с вашего позволения, не буду приводить ее название. Человек, который очень давно в этом деле, в этом бизнесе, сразу после окончания института в Днепропетровске, это было, в Донецке, по-моему, Донецкий институт, и сразу на железную дорогу и контролировать санитарное состояние железнодорожных путей или что?
Ну, когда-то ведь Министерство путей сообщения это было государство в государстве, которое имело все. И социальную инфраструктуру, и свое отдельное здравоохранение, которое выгодно отличалось от общего здравоохранения. И это было оправдано. Ведь для такой огромной страны, как Россия, отсутствие железнодорожных путей – это значит отсутствие страны. Истории известно, что один из наших царей опрометчиво отдал тогда Транссиб в концессию. И где-то через полтора года ему пришлось ее выкупать, потому что... Вот, поэтому это была военизированная организация. Когда я пришел на работу, я помню, ну, в архивах нашел... что вот мой предшественник на моем месте был майор административной службы.
Угу.
И до начала 60-х годов он даже мог, например, попасть на губвахту. То есть это подчеркивает, что это была военизированная организация.
В ваше время также было?
Нет, затем это все стало уходить. И вот сейчас железнодорожный транспорт является РАО, ну, по существу, переведен на чисто коммерческие, то есть на законы рынка, что сегодня, в общем-то, уже сказывается. Сказывается и на доступности, и на возможности передвижения на нем. Поэтому Это очень непростое решение для страны, это системное решение. И вопрос доступности при таких огромных просторах, вот сегодня Дмитрий Анатольевич был, не спросили ни про зарплату, ни про что, спросили, а как с билетами? Потому что это сегодня объективное препятствие. И вот я был на последнее время на Дальнем Востоке, часто езжу, люблю этот регион. Понимаете, ментальность изменилась. Люди задают, говорят, вот у вас в России, то есть они, дальневосточники, себя уже как-то отделяют от России. Это не какие-то там аборигены, а вот те люди, ну, пришлые, русские люди, которые говорят, у вас в России. Это страшное явление. Поэтому здесь, конечно, вопрос не экономический, вот доступность переезда. Вспомните время, когда было.
Вы этими вопросами занимаетесь, как главный санитарный врач?
Нет, я не как главный санитарный врач, просто нас вы затронули тему железнодорожного транспорта. Я пытаюсь вот на таких современных примерах показать его значение вообще в истории, в экономике нашего государства. А это меня в какой-то мере волнует. И в рамках законодательства по защите прав потребителей обман, доступность, невыполнение услуги – это, в общем-то, тоже в какой-то мере моя проблема. Но больше все-таки давайте поговорим о здоровье.
Давайте о здоровье и о вас, поскольку тема программы — Геннадий Онищенко. Напомню, что Геннадий Григорьевич – гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». А вы знаете наверняка, что… Вы читаете то, что о вас пишут, да?
У меня есть просто...
Что вас перед 2008 годом называли вдруг журналисты одного из изданий, может, даже нескольких, одним из кандидатов на преемственность Владимира Путина, да, на посту президента.
Это просто...
Была такая публикация.
Это глупая провокация, более того.
Провокация? То есть у вас нет амбиции руководить не только санитарной службой, но и государством?
В некотором смысле счастливый человек, потому что я люблю свою работу, и она меня... Меня устраивает вполне, то есть я полностью удовлетворен. Хотя, это интересное наблюдение, был у нас такой мой коллега Валентин Войно-Ясенецкий, ну, он канонизирован сейчас Русской Православной Церковью, будучи священнослужителем, получил Сталинскую премию за очень фундаментальный труд здравоохранения в хирургии, называется «Очерки гнойной хирургии». Это дорогого стоит. Так вот, он когда выбирал свой жизненный путь, он сказал, пришел к маме, у них мама решала все вопросы, он ей сказал, он хотел сначала поступить в художественное училище, он сказал, я не могу заниматься тем делом, которое мне нравится. И сказал, я должен лечить людей. То есть вот то, что нравится, он не будет заниматься. А вот то, что он должен... И это говорил молодой человек, который, в общем-то, только что закончил гимназию. Инфант.
Вы сами рано определились с профессией? По стопам мамы пошли, или как это произошло?
По стопам мамы, да. Мама у меня медицинский работник, средний медицинский работник. И, ну, это, понимаете, не только, видимо, еще и особенности характера, они же тоже предопределяют, кем человек хотел бы стать. Вот я выбрал эту в себе профессию, именно вот санитарного врача, профилактика, которая в прошлом веке, не в прошлом, а даже уже теперь в позапрошлом, в 19 веке называлась общественное здравоохранение и медицинская полиция. Вот такая была профессия. Сейчас она называется санитарный врач, врач-эпидемиолог.
Геннадий Онищенко, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Но все же вы, наверное, не сможете отрицать, что многие рассматривают вас, да вы, собственно, являетесь крупным политическим деятелем, поскольку ваши решения в политической области бывают достаточно важны. Поэтому, не буду скрывать, мы опросили кое-кого из политологов, из политиков, что они думают о вашей деятельности, ну, в частности, Глеб Павловский.
вообще хитом было в какой-то момент появление этой фигуры на этом месте. У нас не было такой фигуры, действующего в открытом поле публично главного санитарного врача. И тут появился Онищенко. Когда появляется новая фигура, ее тут же начинают разыгрывать. Разумеется, ее разыгрывает власть в своих интересах, ее разыгрывают общественные лобби. Если уж ты вышел в поле массовой популярности, а Онищенко был обречен на массовую популярность, появляется один такой грозный доктор Айболит на всю страну. А раз ты популярен, ты должен все время подкармливать чем-то публику, выступать с разными инициативами.
Напомню, что это мнение Глеба Павловского. Можете ответить, если не согласны.
Нет, понимаете, во-первых, мне, честно скажу, не нравится вот то, что мы персонифицируем меня, хотя я думал, о работе будем говорить. Ну, что тут есть? Должность главного государственного санитарного врача, она была введена практически с декретом Совета народных комиссаров у санитарных органов республики. Хотя и до этого санитарные врачи были в армии. Они так и назывались. Главный санитарный врач армии его императорского величества. Вот. Другое дело, что в советское время не было такой темы в общественном сознании, как публичность, да? Ну, это было просто, все было зарегламентировано, никто, если выступали мои коллеги, то очень по конкретным вопросам. Ну, а правильно было замечено, что если ты по своей должности должен говорить о качестве продуктов, говорить о здоровье, говорить о вредном влиянии среды обитания, то ты невольно обречен.
Быть в центре общественного интереса.
Да, и причем не какого-то отвлеченного интереса, а как там в Греции, да? А именно вот, а что со мной? Да плюс это было помножено ведь на тот диссонанс, который был. Наш советский-российский человек уже был в глубочайшей убежденности воспитан. Мое здоровье – это мое дело, а если оно испортилось, то государство обязано мне его восстановить. Это сейчас начинает уже молодежь по-другому мыслить, понимать цену своему здоровью. И вот в этом, в этих ножницах, конечно же, нужно было объяснять, нужно было рассказывать. И, конечно, в этой эта должность, она обязана быть, ну, не в центре внимания, но во всяком случае...
Публичная должность. Да. Вы себя спокойно ощущаете публичным человеком? Привыкли уже к этому?
Ну,
вот многие журналисты писали, что вот первый всплеск популярности и публичности, наверное, был связан с делом Пивняков, когда вы... Нет? Качаете головой? Боролись, ну, во-первых, против рекламы, ну, в общем, выступили против пивного лобби во многом.
Это было тогда просто... Они же сделали титаническую ошибку, когда они позиционировали. Если бы они это не заметили, ну и прошло. А когда они вот там собирали какие-то народные волнения среди бизнес-элиты, ну, так сказать, пролетарии олигархического труда собрались и начали там раскручивать эту кампанию, не оценив отношение общества вообще к алкоголизации и так далее, особенно женской части.
Напомните, в чем была суть вашей инициативы? Это лучше из первых уст услышать.
Нет, дело вот в чем. Дело в том, что все-таки, наверное, 95-й год, когда первая чеченская кампания началась, когда там вокруг возникали вопросы, приходилось их разъяснять. Вот это было, скорее всего. Потом Дагестан 94-го года, там, когда была вспышка холеры, причем где-то более 1000 человек заболело, и еще столько же были носителями холерного вибриона. Вот тогда эту ситуацию нужно было, ну, холера, представляете, библейская инфекция. Вот. А это была инициатива очень простая, и она сейчас реализовалась, правда, с потерей...
В других формах?
Нет, она...
То есть тогда не удалось ее реализовать в том виде?
Тогда реализовалась с потерей 4 лет. В чем была проблема? Пришел бизнес. Государство недооценивает ситуацию. Бизнес совершенно легально начинает искать рынки сбыта так называемого пива. Так называемое пиво, оно все-таки не пиво.
Почему так называемого?
Оно все-таки не пиво. Потом объясню. Вот оно заказывает профессионалам Они говорят, хорошо, молодежь – это та аудитория, на которой надо работать. Среднее поколение уже сложилось. Кто пьет, кто не пьет. А если кто пьет, так у него там есть свои предпочтения и все. Целевая аудитория. И начинается. Молодой человек – это круто. Самый умный пойдет за пивом. Кто самый... Помните вот эти бренды?
Было.
И что получилось?
Ну, ваши противники говорили, что все-таки пиво лучше, чем водка.
А вот я тоже скажу об этом. И через 2 года мы не только расширили рынок производства, мы в молодом поколении воспитали образ поведения. А это страшно. Когда я задавал вопрос тому, кто это раскручивал, он толковый парень, молодой. Потом он, правда, в порядке какого-то оправдания пришел ко мне и говорит, давай я тебе какую-то сделаю клип, который вот на пользу. И мы тогда с ним о грудном вскармливе сделали клип. Он немножко покрутился. Заполь тогда покойный нам что-то помог. Ну, на этом все и заглохло. Он говорит, дай заплатите мне, я все сделаю наоборот. Понимаете, вот настолько уверен он в своей... Если бы этим занималось государство, это можно было решить. Но ведь пивники не ставили вопрос вытеснить тяжелые напитки более легкими, спиртными. Они ставили вопрос развить свой рынок. И что получается сейчас? Фантастический рост потребления пива, и при этом растет потребление тяжелых напитков. То есть нагрузка на генофонд популяции многократно усилилась. Вот.
А если в чем это... причина? И так Россия много пила. Почему сейчас стали пить больше?
Да, вы правильно говорите. В 14 году император Николай II, когда он принимал первый указ, высочайший утвержденный указ относительно... Ну, она называлась тогда первая антиалкогольная кампания, хотя она таковой не являлась. Он просто указом дал, как ныне принято говорить, муниципальным образованием, право принимать решения о там запрещении употребления спиртных напитков. Это была Первая мировая война. Но тогда потребление было где-то около 5 литров. Сейчас у нас потребление зашкаливает далеко за 10, а по моим расчетам где-то 18 литров.
С французами сравнялись, обогнали уже?
Ну, французы тоже горькие пьяницы, хотя они... Стараются держать какой-то лоск, но мы-то пьем совсем по-другому, чем французы. А у нас-то культура, ну, я бы так сказал, вообще нет никакой культуры потребления спиртных напитков. Мы породили за последние 15 лет целые отрасли промышленности, которые, в общем-то, формально нельзя назвать пищевыми продуктами, например, парфюмерно-косметические изделия, например, бытовую химию. Сейчас появилось еще одно страшное явление, которое носит название энергетические напитки. Это алкоголь, соединенный с тонизирующими напитками.
Я думаю, об этом поговорим во второй части программы. Я пока просто напомню, что гостем программы «Без дураков» сегодня является главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко. И мы вернемся в эту студию через 2 минуты.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Но я напомню, что гость моей сегодняшней программы – руководитель Роспотребнадзора и главный государственный санитарный врач России Геннадий Григорьевич Онищенко. Мы поговорим еще чуть позже об энергетических и других напитках, алкогольных, может быть, не алкогольных, а я бы хотел обратиться к одному эпизоду из вашей биографии, который не совсем ясен и по-разному журналистами описывался. Это та самая первая чеченская война, о которой вас говорили, когда вас взяли в плен, сделали заложником. Это был, наверное, один из самых таких страшных и ключевых моментов в жизни, или было и пострашнее? И что на самом деле произошло тогда?
Начну. Как вам сказать, страшный это день или не страшный? А без этого нельзя? Значит, что я скажу? Ну, вот тот случай мне сейчас очень сильно помогает. Когда мне очень тяжело, это такое в моей жизни бывает, как вы догадываетесь. Я говорю, слушай, а какие проблемы? В принципе, тебя уже не должно было быть. Ты уже живешь другую жизнь. Если нам по некоторым религиям положено прожить 7 жизней, то я вот уже живу другую жизнь. На самом деле, конечно, помню. 18 часов, август, 28-е. Я на своем брезентовом УАЗике выезжаю из Грозного в сторону Первомайки с тем, чтобы подняться на перевал и уйти в Надчерёчное. Как раз тогда в Урус-Мартановском районе была вспышка полиомиелита. Последняя в европейской истории вспышка полиомиелита. Тогда Джохар Дудаев отменил прививки у детей. И мы получили вспышку более 100 случаев паралитического полиомиелита, который я, учась в институте, не мог увидеть.
То есть уже не уже было не в европейской было. Истории.
А тут вот тебе, пожалуйста, в Европе такой случай. Нужно было проехать моздок. И обгоняет машина. Вишневая семерка, без номеров. Внутри не просвечивается. Тут там сидят полно народу, полный комплект. Обгоняет нас. Мы подъезжаем к Т-образному перекрестку. Налево это на Ингушетию, а направо и в гору на Первомайский перевал.
То есть вы без сопровождения были, просто один газик?
Водитель я. А в ту войну я ездил в тот период вообще ночью, днем, ночевал везде. Тогда было все нормально. Тогда мы пришли в 95-м году в Чечню. Там были советские люди. Мы уже были не советскими. Мы уже хлебнули не выплаты зарплаты. Они тоже ее хлебнули, но они вот как-то были забальзамированы. В понимании вот советского периода «дай нам то, дай то». Вот, что, кстати, не было уже в 2000-м. Это были тоже уже другие люди совершенно. И они нас обгоняют и на перевале, на самом верху. Мы выходим из поворота, и стоит посередине эта машина. Два автоматчика и забирают. Разные версии ходили, но я думаю, меня спасло то, что я врач.
То есть ходили версии то, что украинец наполовину?
Нет,
вроде
нет,
как
их... нет, это как раз не то, что... Это когда мы... И вот действительно говорят в фильмах, что... И в книжках пишут, это действительно так. Вот жизнь в один момент проходит перед глазами.
То есть вас поставили там с лицом к машине?
Нет, ничего не поставили. Нас... Это отработанный прием. Я сидел впереди, водитель. Выходи из машины. Мы выходим. Трое идут с двух сторон. Один садится за руль, один впереди. Мой водитель, к счастью, оказался слева от меня. Я посередине, и справа от меня вот главарь этой тройки. И все, и машина уходит в другом направлении. Выводят в горы. Вот, ну, разные версии ходили. Специалисты мне говорили, что не дождались того, кто заказал там. Ну, кончилось тем, что мы уже когда стемнело, сели вместе, поели. У меня в машине была еда, поскольку ездить приходилось много. Порассуждали о причинах, о истоках войны. То есть у нас уже...
Философские такие разговоры вели.
Потянуло. Я говорю, вот ты что здесь делаешь? Я говорю, я врач, вот я помогаю. У нас есть свои врачи. Я говорю, ну ваши врачи такие же, как и вы. У них разрушены дома, у них нет зарплаты, им нужна помощь. Я еду с 9-й больницы. И вдруг один реагирует. А у меня дядя в 9-й больнице работает. То есть появился человеческий контакт. До этого ты негодяй, ты убийца. А тут я говорю, вот я только, наверное, твой дядю и видел. Вот я и с ним, вот и мы им там вчера зарплату дали. И вот через этого мальчика, ну, он... Он, кстати, один без маски был. Эти двое так и остались в масках. Вот, и вот я наладил контакт через него. Нашлась человеческая тема. То есть мы Они во мне увидели человека, я в них. И вот через это удалось их разговорить. Но самое главное не в этом. Конечно, вот я живу уже, я не знаю, какой, да, сколько у меня до этого жизни было, но вот в моем сознании это уже вторая. Так что это непростое испытание было в жизни. Оно многое дало переосмыслить.
Ну, по всей стране катались, и, в общем, и в очагах инфекционных, ну, как катались, да, в том смысле, что крутили колеса, вернее, УАЗики крутили колеса для того, чтобы вас доставить по месту. Работали, конечно, и в совершенно различной эпидемиологической обстановке. А это есть тоже вот страх такой врача в том, что можно не справиться с чем-то и самому заболеть, в конце концов? Сколько в истории имен медиков осталось, которые...
Ну, не страх. Есть сомнения, есть тревога. Это, кстати, хороший признак. Это говорит о том, что ты еще человек мыслящий, потому что тревоги нет у того, кто не думает. Ну, вот это у меня один из таких экспресс-тестов, что ты еще что-то... Вот. Понимаете, Россия ведь это не страна, это континент. И климат, ментальность юга России, севера России, Сибири. Вот нас пытаются всегда, знаете, подвязать там, я не знаю, к Швейцарии там, или еще к чему-то. Но не может этого быть, понимаете? Поэтому есть сомнения, и каждый раз они присутствуют. И каждое утро, когда я прихожу на работу и вижу сводку, что там одно произошло, там другое, в третьем месте третье, это, конечно... То есть вот это, как только будет утрачена внутренняя тревога, значит, ты все, ты потерял профессионализм, или, вот говоря, так сказать, на вашей шкале нюх. Я к вашей передаче «Без дураков». Потерял нюх, значит, все, ты уже должен о чем-то другом думать.
Человек, который постоянно имеет дело с инфекцией, профилактикой инфекции. А можно вот бытовой такой вопрос? Вы руки моете с антисептическим раствором всегда? Вот просто интересно.
Понимаете, есть такое понятие, как профессиональный цинизм. Вот он здесь тоже присутствует. Как раз, может быть, это такая бесшабашность иногда присутствует, когда ты вот приезжаешь там в очаг и видишь, что там люди с трепетом ищут дезинфекцию какую-нибудь или какую бы то маску на себя надеть. Это, ну, вызывает такое, знаете, ну, если не иронию, то, во всяком случае, внутреннюю усмешку, потому что вот, с одной стороны, притупляется как бы чувство
опасности,
да. А с другой стороны, может, это просто построено на том, что ты знаешь, что этого, ну, быть не должно. Вот. Есть совершенно четкие приемы, и, понимаете, мыть руки – это не сам физический факт, а это, как бы вам сказать, номинация, что не только руки надо мыть, просто надо быть осторожным.
А скажите, пожалуйста, вот честно только, да, вот без дураков так. Хоть один раз вы куриные яйца мыли с мылом перед тем, как положить их в кипяток? То, что рекомендовали во время эпидемии птичьего гриппа.
Нет. Во-первых, мыть яйца с мылом я не предлагал.
Журналисты наврали, наверное.
Не-не-не. Это, по-моему, было связано как раз с Пасхой, с православной. Там что-то было... Или передернуто, или не так расставлены акценты. А мыть их не надо. Просто свари вкрутую и, пожалуйста, ешь ее.
То есть кипяток сам по себе уже
очищает
от любой инфекции.
Гарантирует то, что вирус гриппа будет убит.
Угу.
Так что...
А вы человек суеверный? Есть у вас какие-то приметы определенные, когда, ну, в вашей деятельности? Или... Просто вот цинично, как, используя ваше слово, как многие врачи.
Нет, суеверия, приметы, ну, как вам сказать, есть, наверное, какие-то предвестники, предчувствия, вот это есть. Иногда даже ловишь себя на мысли, что вот ты это, с тобой это уже было. На самом деле ты эту версию продумывал. Может быть, просто эпизоды повторяются, и ты как бы предвосхищаешь возможность развития такого варианта событий. Вот. И когда оно, то, что ты думал, реализуется почти в той же транскрипции, которую ты думал, это, конечно, иногда заставляет задуматься. Ну, конечно, как и у всех, 13 число не вызывает у меня
радости,
одобрительных возгласов. Вот.
Кошек не любите, переходящих дорогу?
С кошками как-то у меня не получается. Может, их мало стало? Подумайте.
В зеркало смотрите, когда язык себе показываете, когда за ключами возвращаетесь.
С языками точно не показываю, потому что я практически всегда на виду. И такие неадекватные реакции могут вызвать в окружающих.
Дорогого стоит некоторые реакции. Я просил вас ответить на несколько вопросов, которые пришли по интернету. Вопросы как раз все по вашей специальности, наверное. Есть здесь и довольно любопытные. Врач из Находки Мария спрашивает. Продолжающаяся несколько лет история пищевых отравлений по всей стране наводит на мысль о спланированной диверсионной акции. Проводится ли анализ такой версии или это из области конспирологии?
Нет. Почему? Конечно, мы проводим. Это наша обязанность. Потому что надо помнить нам с вами, что с 11 сентября 2001 года, или как это называется, 9.11, да?
Да.
Мы живем в условиях реального применения биологических рецептур, причем боевых биологических рецептур. Кстати, в этой связи вызывает некое такое умиление поведение Соединенных Штатов, которые во всем мире требуют, запрещают, требуют тотального контроля над всеми странами мира. А не, нет ли у вас каких-то разработок, которые могли бы вот применяться для этого? Когда сами явили миру, и это вот они буквально в прошлом месяце признали, что то, что произошло у них с сибирской язвой, было вынесено из военной лаборатории и было применено. То есть обычная сибирская язва в конверте, она практически ничего не может вызвать. Это была смоделированная вещь. И вот возникает вопрос, как же получилось, что... Где же ваша-то безопасность? Во-первых, ответьте на вопрос, почему у вас такие работы ведутся. Во-вторых, как вы обеспечиваете безопасность, что у вас это происходит?
Геннадий Георгиевич, а про нашу страну вы все знаете? Военное ведомство вряд ли охотно делится с вами секретами. Вы можете потребовать у них какую-то информацию?
Ну, во-первых, с военным ведомством мы очень активно сотрудничаем. И вот в ряде вопросов, в частности, когда возникла крымская геморрагическая лихорадка, они нам помогали, военные медики. Вот. Когда были эпизоды с холерой в 1994 году в Дагестане, мы тоже активно сотрудничали. Вот. И вот на этот предмет мы тоже смотрим вопрос. Ну, появление новых некоторых инфекций, оно всегда вызывает этот вопрос, что же произошло. Вот, если вы мне зададите вопрос, а что происходит сейчас с сибирской язвой в России? Астраханская область, Татарстан, Бурятия. Я вопрос на этот ответ знаю. Потому что здесь банальная сибирская язва. И почему это происходит, и почему это участилось? Все потому, что мы изменили свою экономику, но забыли под эту экономику подстроить механизмы. То есть, если раньше весь скот прививался тотально от сибирской язвы, потому что он был государственным, сегодня это частный скот.
И каждый волен делать или не
каждый волен делать все, что хочет. Ничего не изменилось в природе. Природа как была, так и как были сибирьязвенные скотомогильники, их более 30 тысяч в стране, так и они остались. Но когда непривитый скот пользуется и пасется на этих скотомогильниках, он заболевает. От него начинают заболевать люди. Поэтому здесь вот, появление таких инфекций, как SARS, ТОРС, помните, был?
Птичий грипп.
Я что могу сказать? Грипп птиц. Угу. Грипп птиц – это тоже проблема. Она существует, она реальна, она объективна. Но так, как она преподносится, вот я бы здесь 2003 год назвал бы четко спланированным международным информационным терроризмом. Да, грипп птиц будет. Среди птиц 16 типов штаммов, из которых человек взял на себя всего лишь 4. Да? Так что еще скамейка запасных большая среди только известных.
Есть к чему стремиться.
Да, и естественно, что природа говорит о том, что будет меняться пандемический штамм при переходе на человеческую популяцию. Но так как он преподносился, это была экономическая война.
С чьей стороны?
Экономическая война за переделы рынков. Рынков сбыта мяса птиц. А ТОРС, который появился, который реально существует, и выделен вирус, но так как он преподносился, никто же не дал нам права просто объяснять людям. Вот тот контекст, который вы вырвали насчет там яиц, которые нужно мыть с мылом, шампунем еще надо было сказать. Это же было тоже элемент,
водкой можно тоже, кстати,
элемент этой войны, передернутая информация. Вместо того, чтобы дать в регионах, врачам, возможность объяснить людям, что происходит спокойно. Но нет же. Бушующее пламя. Люди в скафандрах. И сегодня-завтра мир будет, человечество будет сметено с лица земли новым вирусом. И снова мы вернемся там к неандертальцам и так далее. Это все нагнеталось, опробовалось, изучалось. Поэтому это серьезные вещи, которые надо понимать, оценивать и на них реагировать.
Геннадий Одищенко, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Вернемся. Да вы, собственно, сами сказали, что здесь большая экономическая ставка. Может быть, не теми словами, повторяю вас. В общем, есть экономические войны. И мы помним, как раз в памяти есть некоторые экономические войны, о которых нам и напомнит в своих вопросах политолог Марк Курнов.
Когда речь идет о тех или иных санкциях против товаров стран, с которыми у нас внезапно обостряются отношения. Вот здесь всякого рода действия господина Онищенко носят жесткий характер, широкомасштабный. Я знаю, что было достаточно много объективных жалоб на качество вина. Но то, что, скажем, запрещались к ввозу грузинские вина и боржом, и одновременно никакой тревоги агентство господина Онищенко не било по поводу паленой водки, идущей со столь нам милых территорий Южной Осетии, вот это несколько настораживает.
Напомню, что это мнение Марка Урнова. Но вы не раз уже подобные мнения слышали, особенно в разгар этой кампании, наверняка.
Давайте начнем не с Молдавии. Сами виноделы говорят, что объем винной продукции, которую может произвести Молдавия, исчисляется 23-26 миллионами декалитров.
Можем даже этот элемент пропустить, да, поскольку и грузинские виноделы признали практически то же самое, что много паленых или ненастоящих, как бы, ненатуральных вин.
До этого 2 года вели силовые операции. Там никто, ни врачи, ни гуманитарии не участвовал. Силовые операции о том, что там просто производилось. Ну, как вы можете отреагировать? Как Кинзмараули, которая в советское время, да, производилась.
Но в 90-е годы было миллион вариантов Кинзмараули, ни один не был похож на другой.
Да, который от Чукотки до Калининграда, да, в каждом ларьке стоял. Ну, как это может быть? Вот объясните.
Геннадий Григорьевич, никто не ставит под сомнение в том, что действительно там были нарушения санитарно-эпидемиологические. или нарушение рецептуры и то, что это было вредно для здоровья. Вот, вопрос
вот,
другой.
А вот давайте, мы проиллюстрируем на другом примере, на американских ножках.
Да, давайте.
Давайте, это более свежий пример. Где-то в начале лета я принимаю постановление главного санитарного врача по обработке хлором, по содержанию воды, где идет тупой обман нашего гражданина, и по отсроченные решения. Они не, вот не завтра, с сегодняшнего момента вводится эта норма. Нет такого. Так? Но что касается содержания воды, которое физиологически может быть от 4 до 5%, мы находим до 30%. Ну, то есть берется, опускается в воду ножка буша, замораживается, и вы получаете вместо килограмма птицы 700 грамм вымоченной бывшей ножки буша, да, и 300 грамм просто воды вместо мяса. Разница в цене не надо объяснять, да? Это начало лета. Было такое? Было. Это еще не 7 августа, не 8 августа, ничего, даже и близко не было. Но если, конечно, не предположить, что я предвидел это все и вот специально...
Более того, организовывал.
Да, сделал эту заготовку. Да. Дается поручение региона. Они мне докладывают. Ну, например, мое последнее письмо, которое буквально я вчера подписал. В Алтайском крае мы забраковали 25 тонн, ничего иного, как американских ножек, где вот эта пресловутая вода превышала норму. Как вы считаете, правильно я сделал, что мои подчиненные там это запретили? Ну, правильно. Вот, поэтому, и потом ведь понимаете, в чем дело? Да, был период нашей жизни, когда ножки были спасением. Вы помните, да? Но когда сегодня мы платим рублем, полноценный. Мы же не за... Это не гуманитарная помощь, это не заем. Когда Россия платит рублем полновесно, нам дают продукт, мягко говоря, не совсем соответствующий нормативу. Почему мы не можем высказаться на это?
Правильно ли я понимаю, что вы отчасти признаете, что вы защищаете в том числе и экономические интересы России?
А почему отчасти?
Экономически.
Почему отчасти?
То есть вы, как главный санитарный врач, стоите не только на страже.
Если это наша продукция более качественная, почему я не имею права на это говорить? Если я говорю, что охлажденное мясо, да, и мороженое, и охлажденное можно есть, но если охлажденное мясо с физиологической точки зрения сохраняет все те свойства, которые номинируются, да, лучше, чем перемороженное мясо, почему я ни об этом не могу говорить? Ну, пожалуйста. Сегодня, кстати, есть технологии. Можно из Соединенных Штатов ввести охлажденное мясо. Или зачем Соединенные, чем мы к ним привязались? Бразилия, наши огромные объемы, все возрастающие объемы идут из Бразилии.
Новая Зеландия какая-нибудь.
Да, Новая Зеландия. Мы же везем оттуда мясо, но извините, почему этого нельзя? Мы говорим, что давайте начнем с того. Был предмет, когда... На сегодня 60% отечественного мяса делается охлажденным. Так? Мы уже можем поставить вопрос о том, что детское питание, функциональное питание, диетическое питание надо делать только из охлажденного мяса. Так же? Придет время, когда все можно будет, когда люди смогут покупать. Ведь поймите, что у нас же не только проблема в деньгах, у нас еще и в грамотности нашего населения.
То есть и просветительская работа, конечно, одна из самых важных.
Это самое, не самое, одна из, а это самое важное.
Понятно, ваша точка зрения. К сожалению, тает время, остается у нас минута примерно. Скажите, пожалуйста, Геннадий Григорьевич, какова самая главная опасность, попугайте немножко, главная опасность с вашей точки зрения санитарного врача на ближайшие там 5 или 10 лет в России?
Ну, зачем нам на 5-10 лет смотреть? Давайте вспомним о том, что сегодня конец сентября. Давайте вспомним о том, что сентябрь у нас был необычно холодным. Ну, во всяком случае, в европейской части страны. Вот. И давайте вспомним о том, что каждый год не грипп птиц, о котором все любят порассуждать, а самый банальный
испанка.
Не, даже не испанка. Испанку уже забыли, мы это уже история.
А это один из видов гриппа.
Да, это те, которые уже прошли. Это первая пандемия 20 века. Обычные, вот H1N1, H3N2, которые вот-вот придут к нам. Надо привиться. И не обязательно прививаться, надо просто нормально жить, нормально вести себя. Не пить, не курить. Заботиться о своем здоровье, прежде всего о своих детях. И все. Вот это вот самое главное для нас на данный момент.
Геннадий Онищенко был гостем программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Но все-таки я думаю, что в следующий раз мы еще поговорим об опасностях, которые лет через 5, через 10 нас подстерегают.
Давай.
Спасибо огромное за то, что пришли на этот эфир и ответили на наши вопросы. Спасибо. Всего доброго, удачи. Спасибо. Вам. До свидания.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».